Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. В студии, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И наша тема сегодня
– жизнь после смерти. Жизнь после смерти.
Да, тема которая волнует всех.
Законная тема.
Да, законная тема. Законно, что она всех волнует. И
может быть, такое высказывание мудрецов сразу одно, да, очень известное. Этот мир подобен прихожей перед будущим миром. Подготовь же себя в прихожей, чтобы войти в зал.
Да, это верно. Известное высказывание. Оно из Мишны.
Что же отсюда тогда жизнь такое?
Нет. Что же на жизнь?
До смерти мы доберемся. Ну вот что такое жизнь?
Нет, надо сначала до смерти добраться.
Давайте тогда со смерти начнем. Так.
Дело в том, что жизнь начинается после смерти. Вот так. После того, как умирает наш эгоизм, после этого начинается жизнь. Ощущение вечного состояния, мира, Творца, такого состояния, которое действительно существует. А наш мир, он, как описывает книга Зоар, он кажется нам, это какие-то флюиды. Какие-то, в общем-то,
надуманность.
Волны какие-то, да, порождаются в нашем эгоизме, которые дают нашему эгоизму какое-то такое ощущение, что якобы он существует. Но на самом деле он мертвый. Вот. Это несуществующее. Мы на сегодняшний день, мы не существуем. Только в нашем воображении. И как только это воображение, оно прекращается, то считается, что человек умер. Так мы видим себя и видим наших близких и так далее. Вот. А вот если мы доберемся с вами до состояния, когда мы в этом еще нашем сегодняшнем надуманном состоянии, мнимом состоянии сегодняшнем.
В надуманном мире. Как вы...
В надуманном мире, да. Так и сказано, улама мидуме, представляемом нами. Если мы в этом состоянии достигнем такого ощущения, когда умирает наш эгоизм, то есть нам абсолютно не важно, вернее, нам очень важно, но можем подняться над ним. Это называется, что он умирает в нас. Он умирает влавствовать в нас. Так вот, если мы можем приподняться над ним, то тогда мы начинаем ощущать совершенно новое состояние, существование, которое называется духовный мир. И тогда уже мы начинаем чувствовать себя действительно живущими.
То есть тогда только о жизни можно говорить?
Тогда только о жизни можно говорить, да. Это состояние очень особое. Это ощущение белого света, которое заполняет абсолютно все ваше сознание и чувство и разум. Сознанием называется чувство и разум. Вместе. И вы тогда можете сказать, что да, я достиг рождения, духовного рождения. А до этого не считалось, что вы живете, считалось, что вы существуете в каком-то таком, в своем представляемом состоянии, мире, якобы существующем. Ну вот и все. Я не знаю даже, как еще можно пересказать это.
Ну, может, еще одна цитата Бальсулама из предисловия книги Зоар. Он говорит так, что наше тело со всеми его ничтожными желаниями вовсе не наше истинное тело, потому что наше истинное, то есть вечное тело, совершенное во всем и уже существует в мире бесконечности.
Да. Мы сейчас находимся в таком представляемом нами фантастическом, что ли, придуманном, надуманном, навеянном нами состоянии, навеянном нам состоянии, для того, чтобы мы от него смогли своими силами, своими, вернее, просьбами избавиться.
Ну вот как мы без наколок этих, без цитат этих, без каббалистов, мы же не можем разобраться? То есть,
вы говорите, нет, конечно.
Не можем.
Да и с каббалистами мы не можем разобраться.
И с каббалистами
проблемы. И с каббалистами, без каббалистов в этом мы разобраться не можем. В этом мы можем разобраться только если мы будем серьезно заниматься в группе по правильной методике, серьезно вкладывая себя, хотя бы там по часу-два в день систематически, тогда мы сможем действительно раскрыть для себя через духовное рождение духовный мир.
То есть, чтобы подвести сейчас какую-то черту, вы говорите так, как бы это мир, мир мертвых, вы так сказали, знаете, если там таинственно так говорить.
Он даже не мертвых, потому что, ну так он называется иногда, но потому что для того, чтобы быть мертвым, это тоже нечто противоположное живому.
Тоже
то есть это ощущение того, что есть жизнь, и то, что ты мертвый. Это уже переход из одного мира в другой.
Это уже продвижение, вы говорите.
Конечно, конечно.
Что я мертвый, если человек говорит, то это уже, да.
А в нашем мире просто человек существует. То есть мы в нашем мире считаемся животными. То есть мы существуем только в заботе о нашем животном теле. Пока оно существует, мы о нем заботимся. В этом вся наша жизнь, все наши стремления, только об этом и только для него.
И страх смерти существует только поэтому?
Только в этом существует страх смерти. Существует еще некоторое предчувствие. Как же это может быть, что мы только существуем вот так вот и никак иначе? То есть у человека даны зачатки правильного отношения к миру, но это его надо для этого развивать. Поэтому все-таки это человек, а не животное, абсолютное животное.
Ну вот вы лучше меня знаете поэзию. Помните, нет, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и тление убежит. Вот сейчас вдруг ты знаешь, мне в голову.
Это только для пиитов.
Для пиитов, да.
А в принципе, конечно, наше время, оно такое, что нам можно уже этим заняться вплотную, серьезно. Наука Каббала раскрыла себя. В принципе, она раскрывала себя уже с 15-16 века, примерно с эпохи Возрождения, когда наступила одновременно параллельно с этим и эпоха Возрождения в западном мире. Тогда и наука Каббала стала более, так сказать, раскрывать себя, проявлять себя, объяснять себя. Каббалисты начали более свободно говорить, появились книги, появились методики выхода из нашего эгоистического состояния в высший альтруистический мир.
И все равно это скачок основной.
Кстати говоря, на территории России, особенно Белоруссии, вся эта
граница,
методика выхода из эгоизма в высший мир, она-то и развилась от Бааль Шем Това. Так что это были очень большие массовые течения каббалистические, которые занимались этим, оставили после себя множество книг. И так в течение примерно 250 лет эта методика каббалистическая расцветала, а затем потихонечку начала глохнуть, потому что у человечества появилось непреодолимое желание к научно-техническому прогрессу. Это где-то с середины 19 века. И все пошло там. Там уже возникло это земельное право. Там
движение образовательное.
Карл Маркс появился в Европе со своими премудростями и так далее. То есть все уже пошло наперекос. И наука Каббала ушла опять внутрь куда-то, закрыла себя, и таким образом существовала уже до где-то 20-х годов 20 века, когда Бааля Сулам начал публиковать свои труды, поднимая все предыдущие.
Вот вопрос Филиппа из Норвегии. Процесс воображения – это жизнь, а прекращение воображения – это смерть. Так почему в немом состоянии столь реальные ощущения боли и радости?
Они не мнимые. Мы их ощущаем. Это наше существование. мы представляем себя вот такими, какими представляем, что имеем тело, теплое животное тело, о котором заботимся. Внутри этого тела существует какая-то жизнь, какие-то движения. Мы их принимаем за духовную жизнь нашего тела. Мы переживаем, страдаем, сближаемся, отдаляемся друг от друга. В общем, существуют здесь какие-то движения в нас, внутренние, внешние. Мы считаем, что это и есть жизнь. А если бы мы посмотрели бы на другом экране, в другой резолюции, мы бы увидели, что просто нас нет. И этого мира нет, и этой жизни нет, и ничего этого нет. Это просто все представляется в нашем сознании. Но, а вот наше сознание, оно есть.
Поскольку вы сказали, что о развитии души – это и есть жизнь. Человек спрашивает, зачем мне знать всю эту сложную, это Ольга из Хацора Агалит, спрашивает, зачем мне знать всю эту сложную для моего мозга схему развития души? Не лучше ли просто практиковаться в ощущениях ее развития? Или я должен ощущать, на каком этапе развития по этой схеме находится мое кли?
Нет, никто не должен никому ничего.
Ничего.
Ничего. В той мере, в которой Творец заложил в каждом из нас стремление к истине, к познанию смысла жизни, ее конечного состояния, возможности достижения этого состояния, в той мере мы можем этим заниматься. Никто никого не заставляет. В науке Каббала вообще в этой методике есть условия абсолютной свободы, свобода воли. Только в этом она и постигается. Обычно мы не свободны, потому что нами управляет эгоизм. Или подсознательно, или осознанно. А когда мы начинаем заниматься методикой Каббалы, мы становимся перед всегда какой-то такой мертвой точкой. Делать, не делать, думать, не думать, как поступать, так, вправо, влево и так далее. И в таком смысле, в таком ключе мы постоянно действуем. То есть мы всегда выбираем, оставаться мне животным, то есть даже если я что-то делаю, это не будет считаться, что я чем-то занимаюсь, что-то выполняю, потому что в духовном облаке или в пространстве эти действия не записываются, поскольку они эгоистические, или я буду как-то действовать.
Вот народ правильно понял, что вы говорите, в принципе, о развитии точки в сердце, по большому счету.
Да, да. У нас есть, кроме нашего эгоистического животного желания, у нас есть точка в сердце, так называемая. Это устремление к Творцу. Оно в нас существует, потому что мы из него произошли, и только эта точка в нас от него осталась. Она находится внутри эгоистического животного желания. Если мы начинаем предпочитать развитие этой точки в сердце по сравнению с животным нашим желанием, то мы можем ее начать развивать под воздействием высшего света, через группу, через изучение Каббалы, естественно, через все эти инструменты. И тогда эта точка в сердце, она начнет проявлять свои какие-то действия, она начнет прорастать. И мы тогда сможем начать ощущать в ней какие-то движения внутренние, куда она нас ведет, чего она желает, куда она тянет. Как маленький ребенок, она будет нас тянуть туда хочу, сюда хочу и так далее. А мы будем уже в этом состоянии думать, насколько мы можем отдаться ей, ее развитию, вопреки
телу этому, да?
Да, этому телу. То есть предпочесть одно другому. Одновременно оба этих движения сделать невозможно. Оно может быть только одно за счет другого.
То есть решение должно быть такое?
Решение должно быть. Но обычно человек решает, потом соскальзывает с этого, снова скатывается или поднимается к тому или к другому.
И это естественно, да?
И это естественно, это постоянная такая жизнь в заботе о или о животном своем, или о духовном своем.
И вот поэтому вопрос... Опа, у меня убежал. И вот поэтому вопрос из Хайфа у нас. Боря, кто-то у меня убежал вопрос.
Да, тогда я пока другое. Вы упомянули про 19-18 век, когда началось стремление к знаниям.
А чего все начали махать? Харьков, Питер.
Они увидели друг друга.
Да. Тбилиси, Львов, Краснодар, Каунас, Екатеринбург. Как увидели друг друга?
Ну, вот сейчас вот на экране они видят друг друга.
А до этого не видели?
Ну, вот,
наверное.
А до этого видели вас и нас.
Так, ну давайте, продолжайте видеть меня. Так что...
Так, вопрос о технической революции. Неужели стремление к знаниям стали препятствием развитию каббалы?
Стремление к знаниям они отодвинули стремление к постижению высшего мира. Потому что я вместо этого начал заниматься, естественно, постижением этого мира. Меня начали интересовать науки, искусство. Но это все то, что произошло с человечеством, там, начиная где-то с середины 17-го, с конца 17 века, допустим, и далее. Ну, а потом это техническая революция, рабочие, которые пришли из деревни и так далее. То есть это все движение вперед, которое затмило для человечества это... устремление к познанию духовного, когда тут есть впереди такие интересные возможности раскрытия тайн природы этого мира и их реализация, то ну, чем там заниматься где-то непонятно чем и неосязаемым?
Просто вопрос, можно ли было отойти, когда мы говорим о пирамиде желаний, то по дороге к духовному есть пласт знаний.
Вот он начал прорезаться. А потом сегодня, но практически это уже в начале 20 века стало ясно, что наука, она конечна. В конце 20 века уже все ученые об этом говорили, что век науки заканчивается, нет больше науки, в смысле развивать ее больше некуда. И в наше время с этим согласны абсолютно все. То есть нет в мире ничего, чтобы мы могли бы еще особенного открыть, чтобы это было как действительно особый прорыв. Это уже не квантовые методики там какие-то, это уже ничего. Существуют такие теоремы на эту тему о конечности познания, потому что наука Каббала объясняет, что познание, оно является практически ведь методикой человеческой. Оно исходит из моих возможностей. Я же не исследую мир, каков он. Я исследую мир, каков он представляется в моих ощущениях. Это мир – это материя, данная мне в ощущения. И поэтому я обязан здесь ввести четкие рамки. А где же вообще находятся границы моего постижения? И получается, что они очень ясны. И простые, и близкие, в принципе, мы их уже осязаем. И поэтому наука, хотя она так вспыхнула где-то на эти 150 лет, но она и раньше была, но сегодня она уже практически, в общем-то, закончилась.
Переходит больше в технологию.
И поэтому, да, и поэтому мы находимся сейчас уже на пороге прорыва в духовный мир.
Вот вследствие того, что вы сказали...
Это, в принципе, так и предсказывала Каббала уже много тысяч лет назад. Буквально было четко видно. Потому что в конце 2000 года, когда кончаются все 10 сферот третьего мира, то тогда начинается именно ощущение конца этих 10 сферот. И понимание того, что должен быть прорыв в высшую область.
И начинается цепочка кризисов, да? 2008 год,
да.
Еще приближающийся и так далее. Это ускорение, да, вот этого понимания, так или иначе.
Да, но это естественно, это не для того, чтобы нас подогнать, это естественное течение таких событий, да.
Ну вот вследствие того, что вы сказали, Леонид из Кракова говорит, если наш мир как виртуальная реальность компьютерной игры, как вы говорите, почему так важны тому, кто создал все, все старания, производимые на уровне выдуманного мира для постижения высшего мира.
Мы не сможем подготовиться к постижению высшего мира, если мы не освоим методику постижения нашего мира. Понимаете, это Это, кстати говоря, ну просто надо ощущать эту необходимость. Дело в том, что нам надо отработать себя на этой ступени животной для того, чтобы именно из нее начать подниматься в духовную ступень. Это по закону отрицания-отрицания.
То есть высшему необходимы наши старания, так или иначе,
об этом вопрос. Необходимы наши старания на животном уровне. Мы должны создавать семью, работу, технику, все это строить, абсолютно все это делать. Но это все делается только для того, чтобы затем мы смогли бы достичь высшего мира.
Вот вопрос-то был, это в виртуальной реальности это как бы делается. Вот, понимаете, поэтому вопрос был, зачем эти страдания, старания. Дальше вот Ирина из Николаева спрашивает, в чем высший духовный смысл каждого года земной жизни?
Каждый год земной жизни, он необходим для того, чтобы мы накопили опыт этих ощущений. И хотя они называются ощущения мнимые, но только лишь благодаря тому, что мы накапливаем эти ощущения, мы начинаем осознавать, как строить над ними ощущения духовные, абсолютно противоположные. Даже непонятно, какая противоположность есть в этом. Это не просто поменять плюс на минус или черное на белое. И поэтому здесь есть у нас... есть у нас необходимость накопления опыта в нашем мире. Говорится даже, что когда-то каббалисты в прошлые века, они должны были изучить все науки нашего мира для того, чтобы начать заниматься каббалой. В наше время этого уже не требуется. А вообще так... Так мы должны были действовать когда-то.
Да. Виктор из Новосибирска спрашивает, как могут
может
быть...
Может, мы дадим товарищам спрашивать, потому что я чувствую, что им это неинтересно. Они крутятся. Вот Пловдив, он вообще где-то там находится, в каких-то там между собой стычках. Да. И так далее. Задавайте тогда вопросы, может быть, вам будет что-то интересно. Я буду вам рассказывать.
Давайте попробуем, ребята. Может быть, мы сделаем сегодня такой эксперимент. Мы на уроке уже его делаем.
Да, но у них нет микрофонов. Они должны собрать микрофоны, и тогда мы, может быть, сможем интерактивно между собой разговаривать.
Ну, может быть, у кого-то есть, вдруг они смогут войти.
Ну, поехали.
Давайте. Вальпараисо, приготовьтесь, может, получится.
Виктор из Новосибирска спрашивает. Как могут быть разум и чувства без физического тела? Что будет ощущать чувство?
А где мы ощущаем?
Где рождается и сегодня содержится разум?
Разум мы ощущаем в теле. Чувство наше – это не тело. Наше тело – это просто некоторая субстанция, которая кажется нам существующим. И в ней мы ощущаем ее как существующую, и какие-то в ней движения, брожения – отображаются, но на самом деле это все. На самом деле мы существуем, и я об этом в последнее время много говорю, мы проходим эту тему, я сегодня написал в Твиттере тоже, сегодня ночью, что мы существуем в мысли Творца. Кроме мысли Творца нет ничего. Вообще вся Вселенная, все, что существует, это все лишь мысль. И вы поговорите с астрономами, спросите у астрофизиков, они вам скажут, что на самом деле все существующее – это мысль. Вселенная – это мысль. У них такое ощущение, когда они работают с этим материалом, с небом, они ощущают, что это замысел, это мысль. И также говорит об этом каббала.
То есть это бесконечное пространство, да?
Не только бесконечное пространство, это само по себе мысль. И было слово, как сказано.
Да.
Вот. И поэтому ничего кроме этого нет. Это, поэтому материи нет, ничего. Это все мы уже ощущаем как следствие того, что воспринимаем эту мысль.
Ну вот хотите попробовать, было Астана, вопрос из Астаны. Хотите попробуем?
Ну что, разве они могут говорить?
Попробуйте Астана. Ирганат. Наверное, может быть и нет, не знаю, технически. Так.
Есть похожий вопрос на предыдущий, немножко под другим углом. Андрей из Харькова. Если эгоизм умер, где и в чем человек будет ощущать вечность?
У меня же нет эгоизм ничего. Не умирает. Эгоизм не умирает. Ничего вообще не умирает. И ничего не рождается. Это все относительно нас. Появляется или исчезает. Но никак иначе. Так вот, эгоизм, он просто уходит из влияния на нас, из проявления в нас в таком виде. И поэтому мы говорим о том, что он умирает. Но он остается, и мы работаем вместе с ним, только в другом ключе.
Вот Белла из Одессы спрашивает очень реальный земной вопрос. Можно ли просить у Творца оттянуть смерть, чтобы иметь возможность больше постичь духовного?
Нет.
Нет.
Это неверный вопрос. Вы пытаетесь постичь духовное, вместо того, чтобы оттягивать смерть.
Несколько вопросов про кругообороты из Израиля. Радик, почему мы не помним свои прежние кругообороты?
Во-первых, возможно, что у человека их не было, прежних кругооборотов. Во-вторых, если они у него были, то когда надо, они приплюсуются к тем кругооборотам, которые он сейчас начнет, реализовывать. А так откуда они могут появиться?
И туда же, если бы мы учили каббалу в прошлых жизнях, то помнили бы это в нынешней жизни?
Когда бы вы достигли в этой жизни такого уровня, когда вам необходимо было вспомнить ваши прошлые постижения, то вы бы их получили. Вы бы подключились к ним.
Юра наш, ученик из Львова, очень хороший парень, он спрашивает, что есть сила жизни в человеке согласно каббале? От чего она зависит, сила жизни?
Сила жизни в каббале, сила жизни зависит от возможности страдать ради постижения смысла жизни.
О, это красиво.
Да, так получается.
Вот Роман из Киева спрашивает, все-таки возвращаемся к этому, почему такое абсолютно естественное событие, как смерть, инстинктивно порождает страх? Какой у этого духовный корень?
Это пропажа, исчезновение, аннигиляция, когда ничего не остается. И человек, как эгоист, ему очень жалко это терять. Хотя жизнь полна практически страданий. И если мы сделаем подсчет, сколько мы за жизнь получаем наслаждений относительно страданий, то, конечно, жить не стоит. Но все равно наше животное тело нас очень-очень в этом напрягает. Киев что-то хочет спросить? Что там эти старики дерутся из-за микрофона?
Нет, вот Красноярск, может быть, смогут спросить?
Нет, не хотят, не хотят. Что, Красноярск, пожалуйста, Красноярск. Ну, Константин.
Да.
Давайте, давайте, слышно.
Я вот хочу спросить насчет предстоящего виртуального конгресса.
Ну, спрашивай.
Я хочу спросить насчет предстоящего виртуального конгресса.
Спрашивай.
Спрашивай.
Да. Я вот хочу спросить именно насчет объединения, да, которое вот будет. И получается, вот насколько это будет так, как это будет физический конгресс. Вот такой вопрос хочу задать.
А какая разница? Если ты будешь сидеть там в Красноярске со своей группой и будешь видеть остальные группы, сможешь подключиться к ним, то это будет как обычное подключение. Ничего здесь нет странного, страшного такого. Вот и сейчас, видите, появился вопрос в Красноярске. Одновременно в Питере, в Астане, и так далее. Скоро все начнут спрашивать и говорить. Вот так и появится связь между вами. Вы начнете ощущать друг друга, группы, начнете даже ездить в гости, может быть, друг к другу, устроите какую-то сходку, конгресс. И так появится между вами большое-большое кли. Желание постичь Творца, помноженное на количество групп из разных мест, разных стран. И вы увидите, насколько это желание, оно действенно. И оно функционирует. Так что я предлагаю вам действительно наладить связь между собой. Питер, хотите спросить?
Ну, если можно, ребята, по теме, а к концу мы о конгрессе поговорим, к концу уже вебинара.
Да, Питер. Не слышно? Мы вас не слышим. Ну, тогда не может. Тогда подожди. Астана.
Давайте. Здравствуйте, меня зовут Елена Васильевна, я из Астаны. У меня вот такой вопрос. Вот смотрите, вы говорите, мы не свободны, потому что управляем эгоизмом. Точка находится в эгоизме. То есть мы пока не поднимемся, получается, да, над эгоизмом. Как вообще точка, если она в эгоизме, если мы не управляемы?
Эта точка, да, точка, которая является основой нашей духовной жизни, она находится сейчас в эгоистическом плену, в плену эгоизма. Мы должны оттуда выйти, выйти из этой точки.
Поднятием над эгоизмом.
Поднять ее над эгоизмом, да.
Я еще не понимаю, как это подниматься, конечно.
Ну, это уже методика, но, по крайней мере, понятно, что мы должны выйти из него, приподняться над ним. Мы его не теряем, наш эгоизм остается, не волнуйтесь. Он вас никуда не бросает, и вы его не сможете еще от себя никак отодвинуть. А подняться над ним, да, для того, чтобы властвовать над ним.
Но точка, она сама по себе же тянется все равно туда.
Точка тянется к смыслу.
Движение точки есть в эгоизме? Движение самой точки есть в эгоизме?
Да. Наша точка – это основа нашего духовного кли, нашей души. Только это основа, это как капля семени, из которого начинает развиваться зародыш. Так вот, мы должны начать его развивать. И он постепенно, этот зародыш, эта капля семени, она поднимется над нашим эгоизмом и начнет развиваться над ним. Выход этой точки из эгоизма называется выходом из Египта, из-под власти нашего эгоизма, фараона. Аллегорически так рассказывается. И мы таким образом станем свободными людьми. Начнем дальше уже развивать эту точку, она разбухнет как бы, и в ней мы начнем ощущать духовный мир, духовную жизнь.
Спасибо.
Замечательно. Нюрнберг.
Нас слышно?
Да. Да, Жень, слышно.
Женя, говори, да.
Виктор, включи, я не слышу.
Женя, ты меня слышишь или нет?
У нас тема интересная, мы бы хотели узнать, как правильно все-таки умирать, чтобы родиться.
Правильно умирать?
Чтобы правильно родиться.
Очень просто. Скажи своему эгоизму, умри, и все.
Еще больше. Дай ему в зубы, говорится.
Да, или дай в зубы. Так, поехали дальше.
Вот по этому поводу Василий из Франкфурта спрашивает. А каббалисту не жалко умирать?
А он не умирает. Я сколько раз буду говорить об этом, как Рабаш об этом рассказывал мне. Что как вечером ты бросаешь рубашку свою в стиральную машину, чтобы она выстиралась. Так и здесь. Ты просто снимаешь с себя эту оболочку и бросаешь ее. А сам чистенький, голенький, продолжаешь существовать.
Но это если ты прилепился к вечному, да? При жизни.
Ну, естественно.
Ты прилепился, конечно, к этой точке в сердце, да, и держишься за нее, и тогда уже можешь.
Ну, а если не прилепился, тогда не прилепился, тогда все. тогда надо проходить другие состояния.
Валерий из Москвы.
Но все равно нет смерти. Нет смерти. Есть только расставание с нашим эгоизмом. Мы можем это сделать реально, в нашей жизни, в нашем мире желательно. Или мы обязаны будем для того, чтобы расстаться с ним, якобы умереть в нашем животном теле. Да.
Угу. И Валера из Москвы спрашивает: все здоровые внутренние органы человек не ощущает. Если у меня есть зародыш души, почему я его не могу ощутить, как другие части тела?
Зародыш души мы ощущаем. Стремление к постижению высшего мира, высшего предназначения, к раскрытию Творца, к ощущению, кто я, что я, для чего я, зачем. Это и есть зародыш души. Эти все вопросы, они из точки в сердце. Сердце – это эгоизм, а точка в нем – это зачаток нашего духовного сосуда. Ну, вот. Сочи? Ну, есть микрофон у вас?
Да, вопрос есть. Я Алина из Сочи. У меня такой вопрос. Душа, то что переходит в новое тело при новом рождении в круговороте жизни?
Еще раз, если можно.
Если не душа, то что переходит в новое тело при новом рождении в круговороте жизни?
Точка, которая в сердце. Дальше. Теперь Киев. Прошу. Ну.
Да, Раф. Рав, а что происходит с нашим сознанием? Вот когда там происходит смерть моего биологического тела, оно там куда, что с ним происходит?
Ничего
оно,
не то, происходит,
то, что оно... Вот, то, что говорит мне, это я вот, например, да? Это вот.
Ваше
есть человек, нечто, что называют, что говорит, вот я, это я. В животных этого нет.
Ваше сознание... Не надо, подождите, дайте мне ответить. У вас очень много внутри, хочется выговорить. Дело в том, что ваше сознание, оно существует для того, чтобы обеспечить ваш эгоизм. Когда этот эгоизм умирает, то есть он скрывается от вас, падает, тогда и сознание этого мне ни к чему. И поэтому и оно пропадает. А то, что мы достигаем с помощью нашей методики, мы развиваем новый вид сознания и новый вид желания, который обслуживает новое сознание, обслуживает новое желание, желание отдавать. Вот так вот, и поэтому нам не надо умирать. Мы можем несколько жизней и смерти проживать в течение существования нашего биологического животного тела.
Вот это...
И когда мы будем умирать с вами, мы не будем ощущать, что мы умираем. Мы уже до этого находимся совершенно в другом, как бы внетелесном состоянии. Да.
Ну вот пошли острые вопросы. Джульетта из Санкт-Петербурга спрашивает, что есть самоубийство в духовном?
Самоубийство в духовном, такого, в общем-то, определения нет. Но это когда человек падает в свой эгоизм и начинает ему подчиняться.
Угу. А Алсу из Казани. У каждого в душе, в Адаме есть у каждого своя роль и часть. Предположим, мне уготовлено достижение небольшой ступени постижения Творца. Что это значит?
Это не важно. Уготовлено ли мне маленькое постижение Творца или большое? Потому что я являюсь клеткой одного единого интегрального организма. И поэтому я ощущаю из своей клетки весь этот организм. Причем настолько, что вся его деятельность, вся его работа, все его планы, все его системы, они все постигаемы мною относительно меня, в той мере, в которой я вхожу в эту систему, то есть в мощности моего входа в эту систему. Но все равно я постигаю ее всю. У меня не остается никаких ощущение, что я чего-то не постиг. Я ощущаю себя абсолютно, совершенно полностью наполненным познавшим. Ну, Пловдив,
здравствуйте. Чистый. Мой вопрос такой, как правильно мы пользуемся страхом смерти?
Страхом смерти, как правильно пользоваться?
Как мы пользуемся правильно страхом смерти? Это хорошо, хороший вопрос. Надо бояться. Пока нам надо бояться смерти, для того, чтобы это толкало нас к возможности выбрать жизнь, что называется в Каббале. Выбери жизнь. То есть настоящую жизнь, постичь вечную, совершенную жизнь. А для этого нам необходима боязнь смерти. Поэтому-то она нам и дана.
Миша из Беларуси спрашивает, как я, как частная душа, могу влиять на все души?
И... Потому что мы находимся в одной системе. В замкнутой системе. И то, что я себя поднимаю или опускаю, я этим влияю на всех остальных.
И дальше он спрашивает, и как я увеличиваю силу своего влияния?
За счет того, что я переживаю за других.
Вот это.
За это я еще, от этого я развиваю свое кли.
То есть, чем больше я переживаю?
Емкость своего входа в общую систему. И тогда я больше постигаю. Чем больше я забочусь о других, тем больше я постигаю это единое общее кли, тем большую жизнь совершенную вечную я ощущаю.
Вот Киев продолжает. Теперь Дима из Киева спрашивает по поводу «вот я». Очень трудно перестать идентифицировать свое «я» со своим пятым органом чувств. То есть мое тело – это «я». Как мне расширить его? Как...
Вот надо смотреть на него как на... На животное. Как на животное? Так со стороны. Вот это вот мое животное. А я – это нечто, которое вообще в теле не находится. Оно не находится в теле. Вот тело умрет, а я останется. И я хочу до того, как это тело умрет, соединиться со своим «я». Быть в нем. И тогда меня не интересует, что будет с телом.
Вопрос из Москвы. Скажите, правильно ли я понял, что все, что сейчас происходит, это только для того, чтобы гусеница смогла стать бабочкой, а не просто наелась и превратилась в корм?
Правильно.
Вот Белла из Одессы спрашивает, если ребенку с детства правильно объяснить о смерти, он лишается этого страха?
Нет, не надо вообще путать ребенка. Человек должен развиваться сам. Есть у него же это желание постичь, раскрыть эти вопросы или нет, он должен все в этом разобраться сам. Сам, только лишь. Ни у кого больше вопросов нет. Там девушки сидели такие из Москвы. Может быть, они хотят спросить. Всегда они сидят там первые, на первых рядах. Торонто, у вас нет микрофона? Ну, не хотят, не надо. Москвички? Нет, только улыбаются.
Пока вопрос Юрия из Украины по ходу нашего разговора. Человек должен 125 раз ощутить смерть до полного входа в вечную жизнь, конкретно спрашивает.
Да. Не 125, 124.
124.
Да.
А 125 уже вечная жизнь.
Да. 124 раза он должен расстаться с предыдущей своей ступенью, чтобы подняться на следующую ступень. Но это не ощущается как потеря. Это ощущается как необходимое освобождение от прошлого наполнения для того, чтобы освободить себя для будущего наполнения. То есть это необходимо. Это есть в науке, везде. Ты должен все время опорожняться и наполняться, опорожняться и наполняться. Да.
Павел из Нью-Йорка. Души могут существовать дальше после разделения, ведь тело, если его расчленить, не проживет. От чего
души, зависит? Души ощущают себя якобы отделенными друг от друга, эгоистически, но это отделение, оно мнимое, поэтому и мир, в котором мы сейчас существуем, который мы себе мним, он называется мнимый мир, улама мидуме, А на самом деле этого ничего нет. На самом деле мы являемся частями интегрального одного клея, сосуда, желания, которое полностью наполнено Творцом. Нам только надо самим захотеть пробудить в себе это ощущение.
Сергей из Днепра спрашивает, как изменятся мои земные органы чувств в духовном? Станут более грубыми, чувствительными более?
Земные органы чувств, они практически не меняются. Как ты был ослом, коровой, я не знаю, кем животным, в общем-то, таким ты и остался. А все, что в тебе изменится при постижении духовного, это только лишь твое духовное постижение. Такой серьезный довесок, который будет тебя вести уже вперед, а твои земные чаяния, они будут только для того, чтобы просуществовать. Неважно даже, как особенно. Что в этом есть? Тебе надо нормально, чтобы была кровать, холодильник, стол, стул, компьютер, там то, что тебе надо для того, чтобы заниматься кабалой. Кроме этого, надо работать, так ты будешь еще где-то и работать. Надо семья, ты будешь еще и семью иметь, и заботиться. Но это все второстепенное.
Вот Динка Георгиева из Пловдива, вот, Динка, вы могли бы спросить, может быть, впрямую, но она спрашивает, когда человек перестает одеваться в физическое тело? Только после того, как он узнает Творца и уподобливается ему по свойствам?
Это тяжело.
Когда теряется тело физическое.
Да, это тяжело сказать. В нашем мире существует ряд каббалистов, которые находятся с нами в одном ощущении в этом мире, и мы можем иметь с ними связь, и одновременно они существуют в духовном мире, как мавар, как сказать?
Переход.
Как переход, да, как, ну, они нам позволяют быть связанными с духовным миром, такие люди. Это первое. А второе, ну, это мало таких людей, но их больше и не надо. Нет необходимости, потому что у нас маленькие в нашем мире потребности к духовному. Киев! Там мужик, интересно, он сидит с вопросом, как с иконой.
Сейчас так, каждое утро проделываем колоссальную работу по сближению со всеми уголками мира, хотим чувствовать весь мир как один общий дом. Скажите, а вот на конгрессе, вот первый день конгресса, как нам захотеть еще большего, вот, чтобы это было сверх всей проделанной подготовки? Ведь мы должны помочь вам сделать свою работу. Как нам вот как мы это сможем сделать?
Извиняюсь, дорогой товарищ, вы правильно все сказали, кроме одного. Это не вы помогаете мне сделать мою работу, это я помогаю вам сделать вашу работу.
Простите, это не вы нам, а мы вам.
Да, кто кому должен. Да, как бы. Так вот, я надеюсь, что мы будем к этому готовы. У нас с вами есть еще 15 дней до начала конгресса. Это в конце следующей недели. Так что я думаю, что мы уже к этому времени все обговорим, встретимся, будем готовы к этому. Я думаю, что будем. Завтра утром будет урок, такой же, как сегодня, я его буду давать из своего кабинета. И я думаю, что все получится. Мне кажется, что у вас уже появляются такие... как сказать, не ощущение, по крайней мере, но осознанность того, что успех зависит от нашей связи. Питер.
Нас слышно?
Да, слышно.
Поближе только.
У кого-то включен микрофон, кроме вас.
Нас слышно, да?
Да.
Рав, скажите, пожалуйста, как группа помогает расстаться с эгоизмом, научить себя, и какие есть инструменты?
Что-то помечено у нас. помехи у нас. Мы поняли только начало.
Я ничего не понял, потому что вместе с вами какой-то шелест, шум идет. Отключите все остальные микрофоны. А вы повторите свой вопрос, пожалуйста.
Как группа помогает победить эгоизм?
Как группа помогает победить эгоизм? Кивните головой.
Такой вопрос, да?
Нет, что-то ничего не понятно из Питера. Ничего. Если вопрос о том, как группа помогает победить эгоизм, то очень просто. Вы победите эгоизм свой сами не в состоянии никак. Вы будете проваливаться в депрессии. Вы будете сами себе заниматься самоедством. Вы будете... Ну, невозможно, что вы будете переживать. До тех пор, пока вы не поймете, что только лишь связь с другими... Вот зажать зубы и связываться с другими. Только таким образом вы можете подняться над эгоизмом, над всей этой ничтожностью, отрешенностью, пустотой, бессмысленностью, которая будет вас давить. Только лишь, если вы будете связаны с другими. Только лишь. Человек должен просто рваться, убегать от себя в группу. Только таким образом он сможет вырваться из, ну как сказать, из своего Египта. Из неволи эгоистической.
Андрей из Находки спрашивает, имеет ли Бог личность, то есть собственное «я»?
Бог имеет свое «я», и это «я» единственное, существующее вообще во всем существующем. Кроме Бога, кроме Творца, вернее, мысли, замысла творения, нет более ничего. И мы в этом замысле существуем. Вот. С чего мы и начали сегодняшний разговор?
Да.
О том, что все творение, вся Вселенная представляется нами как одна мысль.
Алик из Бухареста спрашивает, если Творец управляет всем и каждое мгновение и дает жизненную силу всему существующему, что значит достичь его уровня, стать источником жизни для всех и управлять всеми?
Через меня должно пройти все. От Творца проходит все через меня на всех.
То есть практически полное подобие?
Нет, я всего лишь являюсь трубкой,
проводником,
по которому проходит мысль Творца на все творение. Астана.
Еще раз извините, у нас, конечно, хорошие преподаватели. Но вот смотрите, ничего нет, кроме нашего сознания. Я — это сознание эгоизма. Получается, управляет... Не... Вот это вот немножко не могу сформулировать. Наше сознание есть эгоизм. Нет, ничего не существует, кроме эгоизма. Я — это сознание эгоизма. Значит, эгоизма не существует, существует только сознание?
Это что за жонглирование словами?
Бывает.
Я вас не понимаю.
Хорошо.
Но вы сформулируете потихоньку в следующий раз. Есть у нас еще вопросы? Ну да, смотри, какая женщина. Молодец, ну спрашивайте. Я люблю настойчивых людей.
Ничего не существует, кроме сознания.
Допустим, это спорный вопрос, но допустим.
Я — это сознание эгоизма.
Сознание, наше сознание сегодня, это сознание эгоизма. Но что значит, что кроме него ничего не существует? То есть для нас в данный момент ничего другого не существует. Да. А дальше?
Спасибо, Петя. Ну вот, поняла.
Поняла.
Я рад.
У нас есть еще два очень особых вопроса, которых задали немного заранее. В ближайшие часы заканчивается очень особое собрание, которое проходит в Северной Америке. Это англоговорящие студенты, они учатся в параллельной МАК-системе, называется КАБЮ, и они попросили задать два вопроса. Как каббалисту удается удерживать ежедневную связь с высшей силой? Каким образом он это делает?
Не ежедневную, а ежеминутную связь с высшей силой, несмотря на то, что каббалист при этом... ест, пьет, курит, занимается работой, занимается любовью, занимается ненавистью, занимается чем угодно. И все вместе это при связи с высшей силой, с которой он постоянно находится в связи. Это как если, я привожу такой пример, и вам приводил, наверное, когда мать, женщина работает на работе, а дома у нее больной ребенок, с няней, допустим, или с кем-то, и она все время думает о нем, но она находится при этом на работе и выполняет свою работу. То есть мы можем быть в таком состоянии. Так вот так же и мы, каббалисты, выполняем всю работу, которую нам необходимо в нашем мире, и при этом находимся в связи с Творцом.
Наверное, ответили на второй вопрос, потому что он был следующий. Как же связь с высшей силой меняет образ жизни каббалиста?
Вот так и меняется. Вот так и меняется. Да.
Вот Марина из Мельбурна спрашивает, тоже вопрос такой острый. Что означает нерожденный ребенок в духовности?
О, это есть у нас в 11-12 части учения о 10 сферотах. Там вы найдете все, что и в нашем мире случается. Зарождение, это 11-я часть, 10-я часть, извиняюсь, 10-я часть учения о 10 сферот. Это зарождение плода, а затем его развитие. Затем, каким образом надо предостерегаться, чтобы не было выкидыша, его сохранить. Это в духовном тоже есть. И потом, как он движется к своему рождению, переворачивается вниз головой и выходит через трудовые пути, поднимается к груди, чтобы сосать. Это все вот наш мир вообще, все наше животное тело физическое, оно устроено четко. По образу и подобию духовных сил. Соответствие духовных сил в духовном мире, оно рисует в нашем мире тела и все, что с ними происходит. Поэтому, изучая Каббалу, более понятно, что же на самом деле там происходит. Конечно, вы не становитесь от этого. Вы можете стать знаменитым лекарем каким-нибудь. Это можно. И были такие каббалисты. Но, в принципе, самое главное – это то, что вы начинаете понимать замысел творения.
Ну,
о, пришел Серега с микрофоном? Ну-ка, задавай вопрос.
Нет, дальше. Тогда Алжас Кайрат, наверное, начинающий, спрашивает, если население планеты дремлет в устремлении к духовному, по высшему закону, тогда зачем столько, так много людей на планете?
Ну, потому что каждый должен выполнять хотя бы какую-то свою маленькую толику работы общей. И поэтому таким образом мы в итоге видим ее конец. Мы уже вступили в конечную стадию. Практически мы с вами находимся в конце 6-го тысячелетия завершения всего исправления. А оно производилось на протяжении всего этого периода, шеститысячелетнего. С момента начала исправления, это было почти 6000 лет назад, 5779 лет назад, началось с Адама. Был такой человек. Адам, первый каббалист, с которого началось исправление. И вот мы с вами сегодня практически уже близимся к концу. Может быть, даже мы сможем и закончить. Это все зависит только от нас. Мир готов.
У нас несколько объявлений. И, значит, первое, продолжается практически 7-дневный интенсив по книге Зор. Вы можете попробовать на практике основные каббалистические принципы. Соединяйтесь. Сейчас в чате вы увидите линк. Все еще есть возможность присоединиться к курсу «Осень 2018», который только недавно начался. Подсоединяйтесь, только первая неделя начала учебы. И конгресс нас ожидает 19-21 октября. Большой всемирный виртуальный конгресс. Может быть, пару слов и прощание на неделю.
Пару слов очень простые. Ребята, товарищи, давайте пригласим подключиться к нам на этот конгресс. Он же несложный. Вы можете увидеть, какие там уроки. Он для начинающих, для самой широкой публики, но и для всех. Потому что самое главное – это объединение между нами. Не количество знаний и качество знаний, а в объединении, в качестве и в количестве объединений мы обнаружим себя существующими в высшем мире. Поэтому конгресс подходит для всех. Приглашайте на него всех. Люди могут просто из дому подключаться. Даже не надо никуда ехать, не надо сидеть в десятках. Для них это может быть тяжело, непонятно, не так, как для вас. Так что приглашайте. Раздавайте всем какие-то записки, где это будет, как подключиться, адрес подключения. И давайте мы с вами будем к нему готовиться. А пока до встречи на следующей неделе. Всем всего наилучшего. Будьте здоровы, обнимаю всех вас. До встречи.
Пока.
Пока.